Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня выпуски. Нью-Йоркский альманах. Интеллектуалы в политике. Сорокин. Писатель и диссидент. Памятник Бродскому. Музыка независимости. Как китайцы путешествуют по Европе. Юнг в Америке. Беседа с Борисом Парамоновым. Сегодняшний американский час откроет нью-йоркский альманах, в котором мы с Соломоном Волковым обсуждаем новости культурно-политической жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Соломон, я хотел бы начать наш сегодняшний разговор с 90-летия Сахарова. Этот юбилей, который так или иначе отметили во всем мире, прошел в несколько смутном настроении. Много писали о том, что бы было с Сахаровым сегодня и насколько актуально его наследие?
Ну, во-первых, выяснили, спрашивая у людей на улицах, проводя такие мини-опросы, что молодежь современная просто-напросто не знает, кто такой Сахаров.
И это, конечно, трагично, потому что Сахаров стоял у развилки, может быть, самой важной в истории России. В связи с этим я хотел бы обсудить с вами статью, которая недавно появилась в «Нью-Йорк Таймс». Эту статью написал американский журналист, политолог Марк Мойер, который провел много времени в Ираке и изучал как раз переходный период, который во многом похож на то, что происходило в России во время перестройки. Он пишет о том, что интеллектуал – это самый неподходящий лидер в эпоху революции.
И да, и нет, потому что, конечно же, интеллектуалы – это особая каста, а политики – это тоже особая каста. Люди склонны о политиках говорить чрезвычайно уничижительно, как будто это не профессия. А это такая же, по-моему, реальная профессия, как и поэт, как инженер, как любая творческая профессия. Она требует определенных навыков, она требует определенных способностей, определенного психического склада.
Политиков не любят, но интеллектуалов в Америке, во всяком случае, тоже не любят. Я не раз встречался здесь с высказыванием, не знаю, кому оно принадлежит, потому что его приписывают всем. Это такой апокриф, который ходит от одного к другому. Последний раз это якобы сказал Эйзенхауэр. Так вот, согласно этому афоризму, считается, что правительство, набранное наугад из телефонной книги, будет лучше, чем правительство, созданное из профессоров университета.
Я, вы знаете, склонен с этим согласиться, потому что интеллектуалы действительно оказывались слабыми и неэффективными политическими лидерами.
С одной стороны, это так, но, как всегда, можно найти и другие примеры. Например, возьмем Прибалтику. Во время переходного периода, во время всех этих хоровых революций, характерно, что именно интеллектуалы возглавили правительство и в Эстонии, и в Латвии, и в Литве, и смогли построить общество, которое смогло войти в НАТО, войти в Европейский Союз, и вот пройти через такую трудную историческую фазу.
Я напомню об имени, которое я сейчас склонен забывать. Леопольд Сенгор, президент Сенегала с 1960 по 1981 год. Он был незаурядным поэтом, писал по-французски и пользовался большим уважением как поэт. И одновременно довольно твердой рукой правил Сенегалом. И о нем остались воспоминания как о лидере авторитарного свойства, но одновременно и как бы понимающего тот мир, в котором он живет.
Ну хорошо, тогда я напомню другую фамилию интеллектуала, который, на мой взгляд, является лучшим президентом нашего времени, а именно Вацлав Гавел, который сумел не только вернуть Чехословакию в западную цивилизацию, но и сумел осуществить бархатный развод Чехии и Словакии. Без конфликтов, без кровопролития. По-моему, это гениальное достижение.
Ну, у Гавела еще, когда он был президентом, находились ожесточенные критики, как внутри Чехословакии или Чехии потом, так и вне ее. А уж когда он ушел, и на его место пришли прагматические политики, и тем более к его наследию сейчас, по-моему, в самой Чехии относятся все более скептически.
История расставит все по своим местам, и, конечно, это судьба демократических вождей. Как только кризис минует, они становятся не нужны. Вспомним, что Черчилля тоже выгнали сразу после победы во Второй мировой войне, так что это нормально. Вопрос другой. Так все-таки какой же вывод? Может интеллектуал быть у власти или нет? Есть ему там место или нет?
Россия, по-моему, это страна, которая не склонна видеть интеллектуалов у власти. И, в свою очередь, российские интеллектуалы оказываются, хотя они любят поговорить о политике и любят давать советы правительству, когда они находятся на зрительстве нобелевских трибунах, никто из них не захотел реально заняться политикой.
Но вот Сахаров хотел.
Довольно...
Сахаров готов был этим заниматься как раз, ему не дали.
Сахаров, может быть, был недостаточно харизматической личностью для того, чтобы возглавлять государство в том или ином виде. А посмотрите на Солженицына, который был безусловно харизматиком, и которого обвиняли в таких вот диктаторских устремлениях, но который каждый раз, когда дело доходило до того, чтобы реально как-то подхватить вот эти государственные вожжи, довольно твердо от этого отказывался, и он даже не кокетничал.
Мы недавно с Татьяной Толстой беседовали на эту тему и пришли к выводу, что если бы наше было идеальное правительство, то президент России был бы Сахаров, а его премьер-министром Гайдар. Недавно в Нью-Йорке прошел съезд пен-клуба, такое любопытное собрание, во время которого представители литератур самых разных стран собираются в Нью-Йорке и ведут беседы с журналистами, со зрителями, с другими писателями. Это такой публичный форум авторов. И на этот раз среди них был писатель, лауреат нашей премии «Либерти» Владимир Сорокин. Я хочу напомнить, что Сорокина еще не так давно не пускали в Америку, ему не давали визу, потому что его перепутали с его персонажами. И на этот раз он приехал в Америку, я бы сказал, триумфально. Вышло две книги его в переводах. И встречали Сорокина с большим интересом. В «Нью-Йорк Таймс» было огромное интервью с ним, в котором Сорокин сказал немало интересного.
Мне кажется, наиболее примечательным в этом интервью было то, что он принял свою позицию, а эта позиция для него новая, а в Америке же она, как мне кажется, доминирует, когда рассматривают Сорокина. Его здесь считают писателем-диссидентом.
Сорокина, может быть, еще никем не считают, но всех русских писателей считают диссидентом. Привыкли в каждом русском литераторе видеть Солженицына. И это в данном случае с Сорокиным во многом правильно.
Эта репутация его началась с его книги «День опричника», которая как бы поделила сторонников Сорокина на две части. Есть такие, которые считали эту книгу попыткой Сорокина стать мейнстримным автором, начать соревнование с Пелевиным. А другие, и я, между прочим, в их числе, характеризовали «День опричника» как, быть может, наиболее удачное произведение Сорокина, потому что в нем совместились, как мне представляется, его лучшие качества. Потрясающее умение стилизации. Он непревзойденный стилизатор. Другого такого, по-моему, новая русская литература вообще не знает. Интересные очень философские позиции и, в данном случае, политическая острота и актуальность тем и сюжета.
Вот именно об этом Сорокин и сказал своим американским слушателям и журналистам. Он сказал, да, все, я согласен, я диссидент. Потому что эту книгу «День опричника» он сравнивает с книгой Орвелла 1984. И он считает, что это роман предупреждения. И, в общем, это сатира, это гротеск, это черный юмор, но это открытая диссидентская вещь. И сам Сорокин стал на эти позиции, что отнюдь не характерно для той школы, в которой он вырос, правда?
Да, в том-то и дело, потому что его ранняя проза была экспериментальной, что и принесло ему широкую известность в узких кругах, как в таких случаях говорят. И там, где его несли как знамя, как какую-то икону модернистского движения, казалось, что он не может быть и не должен быть актуальным писателем. Он не должен обращаться к обществу в целом с какими-то не было манифестами. А в этом смысле «День опричника» — это, конечно же, сатирический манифест.
Знаете, я разговаривал с Сорокиным на эти темы еще в 1990 году. К тому времени борьба с советской властью, диссидентская литература, уже по-своему стала банальной, даже несколько пошлой. И вот эта вот группа, к которой он примыкал, московских концептуалистов, они рассматривали себя выше политики. Главная их эстетическая позиция была такой. Они ссылались на опыт Пикассо, который сидит в Париже и смотрит, как ходят немецкие танки, а он рисует яблоко. Вот они будут рисовать яблоко и не будут заниматься политикой. Но интересно, что если советская власть не смогла вывести из себя Сорокина, то постсоветская смогла.
Вы знаете, путь писателя-диссидента очень нелегкий. И те люди, которые нападают Сорокина за то, что он вступил на этот путь, которым кажется, что вот на этом пути можно пожинать легкий успех, тиражи, заработки и так далее, они заблуждаются, потому что это мучительный путь. И вот, скажем, «Метель», недавняя книга Сорокина, показывает, как трудно писателю, который решил, что он будет обращаться к более широкой аудитории, как трудно ему найти, опять-таки, и тему, и стиль, и манеру, и не потерять своего индивидуального голоса, и в то же время сохранить вот эту вот актуальность и релевантность текста.
Вы знаете, на мой взгляд, «Метель» как раз именно преуспел во всех этих направлениях, и эта повесть, по-моему, является шедевром Сорокина и показывает, что он нашел себя на новом поприще. И я думаю, что мы увидим писателя, который будет выполнять ту же роль, которую играл Солженицын лет 20 назад. Как бы это ни странно казалось для и Солженицына, и Сорокина.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В Москве открылся памятник Бродскому. Он не успел к круглому юбилею, к 70-летию Бродского, но почти попал к дню рождения. 24 мая исполнилось день рождения Бродского, а через несколько дней открылся, наконец, памятник. Я видел его только в проекте, когда год назад я был в Москве во время юбилейных чтений в честь Бродского. Георгий Франгулян показал нам проект этого памятника. Сейчас он стоит в Москве, и этот памятник чудесно описан, по-моему, Еленой Дьяковой в «Новой газете». Я прочту кусочек, чтобы мы с вами имели представление о том, как он выглядит. «Этот памятник Бродскому почти плоская тень, почти стаффаж или барельеф, лишенный опорной стены. Что-то петушье в запрокинутом, отлично выделанном профиле. Силуэт готов и взлететь, и рухнуть. Любезный, усталый, надменный при галстуке тонкой чеканки Бродский поздних фото, стильный портрет Нобилиата, человек иной и новой для Москвы породы, природы. Все это видно, если смотреть на монумент с фасада». Правда, мы знаем такого Бродского, это действительно похоже на описание его поздней внешности. «Но можно смотреть, — продолжает Дьякова, — и с испода статуи барельефа. Он открыт зрителю. Там вогнутый силуэт, почти анатомическая модель в тенях, зеленых венах и тромбах патины. Он вдавлен изнутри в свой же отточенный профиль, сам себе двойник. С фасада блестящий американский интеллектуал, с испода русский поэт, петербуржец 20 века, ссыльный в архангельской деревне. В целом Бродский». В общем, конечно, мне нравится вся идея памятника. Вопрос другой. Как бы сам Бродский отнесся к этому?
Мне кажется, что этот памятник является одной из попыток Москвы апроприировать петербургского поэта. И в этом плане, я думаю, Бродский скорее бы отнесся к этой идее скептически, потому что для него противопоставление Москвы и Петербурга имело существенное значение, и он, конечно же, себя ощущал коренным настоящим петербуржцем в прошлом и настоящим нью-йоркцем, если угодно, в настоящем. Но Москва – это такой город, который действительно любит и может, и делает это, она подгребает все под себя. Вот она подгребла под себя и Бродского.
Соломо, а вы когда-нибудь разговаривали с Бродским о памятнике? Возникала эта тема в ваших беседах?
Знаете, у него же есть известные строчки. «Я памятник воздвиг себе иной к постыдному отечеству спиной». У него было амбивалентное отношение вообще к памятникам, и в стихах это амбивалентное отношение не раз проскальзывало, потому что у него не раз появлялись сатирические строчки, посвященные тем или иным монументам. Но думаю, что он, как и всякая крупная творческая фигура, задумывался о том, будет ли ему поставлен когда-нибудь где-нибудь памятник. Я помню, у меня был разговор с Баланчиным, который говорил, что его совершенно не интересует, будут ли после его смерти идти его балеты, что балет – это очень такое эфемерное предприятие. И я сказал ему: «Георгий Мелитонович, неужели вам ни в каком качестве не хотелось бы остаться?» Он задумался и сказал: «Ну, может быть, небольшая статуя».
Надо сказать, что у Бродского к скульптуре особое отношение. Вспомните его пьесу «Мрамор». Там ведь фигурируют античные бюсты. И, как вы помните, он все бюсты сбросил в колодец, но один оставил. Овидия, говорит, личные отношения у него были с Овидием.
Он сам говорил о своем творчестве, что ему бы хотелось, чтобы остались какие-нибудь крысиные хвостики, как у Архилоха, и по ним нужно было бы восстанавливать, как при археологических раскопках, облик поэта. Но, как мы с вами знаем, существует бронзовый бюст Бродского, который был сделан еще при жизни, с натуры, и который Бродскому настолько, как мы знаем, понравился, что он добился того, что его отправили в Петербург, где он, по-моему, стоит и до сих пор где-то.
Я думаю, что даже не столь важно, как отнесся бы Бродский к своему памятнику. Его уже нет. Но важно, что этот памятник может сыграть в русской культуре роль, подобную той, которую играл памятник Маяковскому в Москве 60-х, где собирались поэты, где читал Евтушенко свои стихи, Вознесенский, где создавалась культура оттепели, которая так сильно повлияла на наше поколение. И, может быть, бронзовый Бродский окажет такое же влияние на следующее поколение, как живой Бродский на нас. Музыка независимости. Соломон, кто у нас сегодня?
Вы знаете, мы показывали все творчество композиторов в связи с нашей темой «Музыка независимости». Но ведь музыка, как мы знаем, не звучит сама по себе. Ее доносят до слушателей-исполнителей. И сегодня я хочу сказать об Алексее Любимове в связи с этим. Одном из моих самых любимых современных музыкантов. Он и пианист, и клавесинист, и органист, и дирижер. И блестящий писатель о музыке, когда он пишет и говорит о музыке, это всегда очень интересно. Ему 66 лет, он живет в Москве и Франции, преподает в Московской консерватории, где он специализируется на аутентичном исполнительстве. Вещь до сих пор в России довольно редкая, и именно благодаря усилиям, стараниям Любимова аутентичное исполнительство нашло себе место в Московской консерватории. Так вот, Любимов сделал, как, может быть, никто другой, много для пропаганды вот тех композиторов из бывших советских республик, о которых мы говорим в наших передачах «Музыка независимости».
Соломон, прежде чем вы покажете его творчество, я хотел бы задать вам технический вопрос. Музыка, о которой мы говорим, она очень непростая, она сложная уже потому, что это минимализм часто. И часто в этой музыке пауза занимает больше места, чем ноты. Как ее слушать? Вот как вы, специалист, слушаете музыку, которая так не похожа на Моцарта или Баха?
Как раз эта музыка не обладает внешним набором каких-то особенных технических вот таких выкрутасов. В этом смысле она скорее простая. Ее не так просто воспринимать потому, что слушание этой музыки требует величайшего напряжения, величайшей сосредоточенности внутренней. Вот в чем дело. Ее нужно слушать очень внимательно. Конечно, лучше ее слушать в концертном зале, где тебя окружает тоже аудитория, которая так же настроена, как и ты. И это всегда высказывание очень личностное, очень тихое, доверительное от одного человека, от одной личности к другой. И Любимов обладает вот этим вот необыкновенным даром персонального исполнения этой музыки, когда кажется, слушая Любимова, что ты остаешься один на один с творчеством этих композиторов. Я всегда с особым чувством вспоминаю выступление Любимова здесь, в Нью-Йорке, в концертном зале Стейнвея, фирмы, которая выпускает фортепиано. И Любимов там играл целую группу произведений тех авторов, которых мы представляем в нашей серии «Музыка независимости». И это произвело особое впечатление. Это небольшой зал, собралась очень единодумающая, если угодно, аудитория. Он играл вот так вот доверительно, интимно, фортепиано звучало почти как человеческий голос, и вот тогда прозвучала пьеса Тиграна Мансуряна под названием «Ностальгия», в которой Мансурян, армянский композитор, протягивает какие-то неуловимые нити к армянской культуре прошлого. Причем Мансурян часто говорил, что композиторы, которые на него оказали особое влияние, это были Шопен, Дебюсси и Мессиан. Все очень тонкие, изысканные авторы, мастера миниатюры, мастера фортепианной музыки, и отзвуки этих композиторов, конечно, слышны и в «Ностальгии» Тиграна Мансуряна в исполнении любимого. Любимов на вид до сих пор наивное дитя, хотя, как я сказал, ему 66 лет, но на самом деле это очень твердый человек, очень энергичный человек, настойчивый, потому что пропаганда тех авторов, о которых я говорил, а он доносит их музыку уже много десятилетий до аудитории, она требует колоссальных сил. Сопротивляются менеджеры, сопротивляются директора концертных залов, никто не хочет усложнять этих программ. Любимов всегда настаивает на своем, он бескомпромиссен. Это настоящий рыцарь современной музыки. И один из его любимых композиторов — это Валентин Сильвестров, украинец, о котором мы уже говорили. И вот в том же концерте в Нью-Йорке, о котором я вспоминал, прозвучала потрясающая пьеса Сильвестрова «Вестник», наполненная реминисценциями из подлинных тем Моцарта или тем а-ля Моцарта, это некий пастиш, и одновременно воспоминания как бы о покойной жене Сильвестрова, Ларисе Бондаренко, которая сыграла огромную роль в его жизни. И вот это нечто как бы неописуемое по своей прозрачности, легкости, грусти и одновременно вот какой-то светлой печали.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа», как китайцы путешествуют по Европе. Беседа с Владимиром Гандельсманом. Юнг в Америке. Беседа с Борисом Парамоновым.